Дорогие друзья, братья и сестры, я желаю поделиться словом Священного Писания. И моя проповедь сегодня будет обращена к тем, кто считает, что его Бог не так любит, как других. Обычно люди в этом не признаются вслух. Ну вот, меня Бог не любит. Ну, наверное, так как брата, сидящего рядом. Какое-то уныние, вот, какой-то непорядок в духе. А вообще такие мысли, они, наверное, посещают сердце каждого христианина, особенно в минуты искушения, о которых брат сегодня говорил, или в минуты духовного какого-то упадка. Вообще, братья и сестры, слово у меня будет такого больше позитивного настроя, больше мажорного, и текст, который будет являться центральным стихом сегодняшних размышлений, он записан в послании апостола Павла к Ефесянам, 3 глава. Это последние два стиха 3 главы послания к Ефесянам. Апостол Павел заканчивает свои размышления о нашем богатстве во Христе. Это послание обращено к тем, кто является святым и верным. Братья и сестры, сейчас вот передо мной сидит собрание. У нас да, дети есть, подростки. Некоторые балуются, некоторые не балуются из детей. А в принципе, братья и сестры, сейчас сидит вот здесь собрание, собрание святых и верных. Это слово обращено к нам. И вот эти тексты, которые мы сейчас будем читать, это, в общем-то, молитва апостола Павла. Он молится, он преклоняет колени перед Богом. У него были определенные размышления, он был переполнен благодарностью Богу. И вот он говорит такие слова в молитве. «Тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Конспект был написан мною в самолете на прошлой неделе, когда мы с женой находились в поездке. Я смотрел внимательно на лица людей, сидящих вокруг меня спереди, даже сзади. У нас была пересадка, я увидел мужчину, который сидел на огромном стуле. Он был очень довольный, потому что ему кто-то туфли чистил за $5. В принципе, это тоже неплохо, туфли должны быть чистыми. Я еще кое-что увидел, смешное, рассказывать всего не буду. Но этот стих был у меня в сознании. Бог может сделать несравненно больше, чем то, что ты сейчас видишь. Братья и сестры, вот в Библии написано, что дети Божии могут открывать свои желания перед Богом. Вот у меня сейчас есть определенные желания. Я эти желания могу открыть Богу. У вас есть определенные желания. Священное Писание разрешает детям Божьим открывать свои желания перед Богом. И апостол Иоанн пишет, что когда мы просим по воле Его, Он нам посылает. Скажите, братья и сестры, вопрос сейчас ко всем, ко всем. Можете ли вы вспомнить хотя бы один случай сейчас, когда вы получили от Бога больше, чем вы просили или даже помышляли? Вот вы можете, у вас вообще бывает такое? Попросил у Бога одно, а получил другое. И то, что ты получил, оно было намного ярче того, что ты просил. Или даже ты помышлял. Апостол Павел говорит, Бог может это сделать. Братья и сестры, я могу вспомнить такие случаи в своей жизни. Я этому очень рад. Очень рад, что Бог может сделать. Может быть, в нашем собрании, наверное, есть такие люди, которые сейчас унывают. Ну, вот какой-то этап жизни. Да, такое может быть. Может быть, какое-то тупик или какая-то ситуация, которую вам трудно разрешить. Братья и сестры, это слово обращено к нам. Он, Бог, может сделать не только то, что ты сейчас просишь, по минимуму. Он может сделать несравненно больше. Один брат недавно как-то подошел ко мне и говорит, молись обо мне. Вот хочу вступить в брак, не могу. Не могу определиться, у меня определенное переживание. Вообще, это вопрос очень серьезный, сделать выбор невесты. Вот, я ему сказал это слово, не переживай, доверяйся Богу. Он может сделать несравненно больше. Ты о такой жене даже, наверное, не мечтал. Он может сделать, надо верить этому. Она будет духовная, она тебе будет подходить. Вообще, братья и сестры, этому слову на самом деле нужно верить. Он может сделать, он может сделать. Да не только это вопрос, знаете, семейной жизни. Вопросов очень много. Ну, например, сегодня была утром записка, сестра просит, помолитесь о моем сыне, чтобы он покаялся. Вот она просит. Братья и сестры, вы представляете, Бог может сделать больше, чем она просит. Он может сделать не только, что этот сын покается, он может даже миссионером стать. Это может Бог сделать. Ведь это слово написано сегодня к нам. Может быть, на самом деле, кто-то сейчас очень сильно переживает о своих детях. Дети не слушаются. Да, друзья, такое тоже может быть. Может быть, проблемы на работе с начальником. Кого-то увольняют. Одна сестра недавно мне говорит, меня уволили с работы. Расформировали нашу компанию. Что теперь делать? Он может сделать несравненно больше. Братья и сестры, безусловно, это личный духовный опыт. Мои отношения с Богом. Мои отношения с Богом. В Ветхом Завете, как и в Новом Завете, я нашел очень интересные примеры детей Божьих, когда они получали от Бога больше, чем они просили. И знаете, и даже они получали то, чего и не просили, потому что, наверное, не посчитали нужным, настолько они находились в таких вот трудных ситуациях. Братья и сестры, эти люди руководствовались определенными принципами, и Бог им посылал. Я сейчас хотел представить 7 историй из Библии. Братья, вы можете высветить их, и давайте мы теперь с вами посмотрим на эти истории. Что же на самом деле произошло? Кто эти люди? И как так получилось, что они получили больше, нежели они просили? Братья и сестры, я удивлялся, я прочитывал вновь и вновь эти истории. Я прямо и сейчас снова просматриваю, прокручивал их в памяти. Такое просто не может быть. Был тупик, не знал, что делать. Бог открывает двери благословения, и этот человек получает больше, чем он просил или даже помышлял. Давайте мы посмотрим. Первая история, которую хотел бы предложить, это Иоховеда. Это мать Моисея. Мы не так давно об этой семье говорили, я только напомню. События эти записаны в книге «Исход», 2 глава. На мой взгляд, это самая замечательная семья Ветхого Завета, по ту сторону креста. Если бы вы меня сегодня спросили, какая тебе семья больше всего нравится из Ветхого Завета, я бы сказал, это Амрам и Иоховеда. Амрам и Иоховеда. Кто они? Это были очень успешные родители, которые получили больше, чем они даже у Бога просили. Безусловно, братья и сестры, этот подарок от Бога они получили, потому что они руководствовались верой. Они были из колена Левия. Это были двое из миллионов тяжело работающих евреев. Фараон их жестоко угнетал. Он перестал выдавать им солому, заставлял их искать солому и делать кирпичи. И вот Иоховеда ожидает ребенка. У него рождается мальчик. Это уже был третий ребенок. Жесточайший указ. Фараон хотел сократить население или численность евреев. И он дал указание, чтобы всех новорожденных мальчиков кидали в реку Нил. Ну, вы, наверное, знаете о том, что египтяне, они поклонялись богу Нила. И этого бога нужно было как-то удовлетворить, принести ему какую-то жертву. И вот со всех водоемов, со всей реки, вот стон, дайте жертву. Дайте, так они себе представляли. И вот фараон дает указ. Всякий раз, когда Амрам возвращался домой, у него была одна мысль. Жив ли мой мальчик или нет? Братья и сестры, на что рассчитывали родители? На что они рассчитывали, принося в мир этого ребенка? Интересно, что Амрам и Иоховеда, это неизвестные, в общем-то, родители в мире. Но их дети известны всему миру. Они подарили миру троих детей. Моисей, величайший законодатель, это единственный человек, о котором сказано в Библии, что Христос будет подобен ему. Сам Моисей сказал, пророка воздвигнет вам Господь, его слушайте. Он стал руководителем еврейского народа, и вывел народ из земли египетской. Это один ребенок. Второй это был Аарон. Он был старше на 3 года Моисея. Это был первый первосвященник левитского священства. На протяжении следующих 15 веков все прямые потомки Аарона были первосвященниками. Вот какое богатство. У них была также старшая сестра, звали ее Мариам. Это была чудесная девочка, очень сообразительная. Одаренная поэтесса. В общем-то, евреи сегодня считают, что она задала тон еврейской поэзии. Это была первая пророчица в Библии. Вы помните ситуацию? Моисей находится в корзинке. Скорее всего, заросли, берег реки Нила. Девочка наблюдает за своим родным братиком. Вдруг появляется дочь фараонова. Дает указание открыть эту корзинку, и она увидела прекраснейшего младенца. В это время Моисей плакал. Возможно, дочь фараонова услышала плач, не знаю. И вот она полюбила этого мальчика. И тут, откуда ни возьмись, Марьям подскакивает, еврейская девочка. А вам нужна кормилица? Ребенка нужно молоком кормить. Я знаю, кто может выкормить ребенка. А, ну да, да, молоко нужно. Позови, пожалуйста. И вот Марьям зовет свою маму Иохаведу. Братья и сестры, много здесь деталей, упускаю многие вещи. Братья и сестры, главное что? Дочь фараона говорит ей, Иохаведе. Как вы думаете, она догадалась, что это мать Моисея или нет? Сестры, она догадалась, к чему идет дело? Что это за женщина? Возможно, потому что ребенок был похож на нее, не знаю. Но она говорит, я тебе буду платить за то, что ты будешь кормить собственного ребенка. Кто-то скажет, ну да, ты, видимо, ты не совсем прав. Она платила, чтобы вскормить ребенка ей. Да, вы правы, так написано в Библии. Братья и сестры, и тем не менее, это лучше, чем быть съеденным крокодилом в реке Нил. Вы представляете, Иохаведа кормит ребенка, а в это время стоит человек из дома фараонова и держит в руках чек за кормление собственного ребенка. Братья и сестры, моя жена не получает деньги за то, что кормит собственного ребенка. Я вам признаюсь. Наверное, надо платить. А вообще, братья и сестры, эта женщина даже не помышляла о том, что ее ребенок не будет не только умерщвлен, она будет получать деньги, и они не будут бедствовать. Братья и сестры, Бог сделал несравненно больше, чем она простила или помышляла. Это сделал он. Почему? Потому что у него была вера. Апостол Павел напишет, что верою Моисей был скрываем. Они не устрашились царского повеления. Итак, дорогие друзья, если мы хотим, или мы желаем, чтобы Бог сделал для нас несравненно больше, у нас должна быть для этого вера. 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 Она даже через шторм проводит корабли. Караваны движет по пустыне. Это делает вера. Братья и сестры, второй человек – это Иосиф, молодой юноша. О нем мы часто говорим, наши дети его любят, мы уважаем этого человека. Вы помните, когда Иосиф был продан братьями, а потом был предан женой Потифара? Продан, предан. Одна буква в разнице в слове, но какие-то тяжелые страдания. Что чувствовал Иосиф, когда его братья продавали? Что чувствовал Иосиф, когда жена Потифара, простите, подставила его. И он, ни в чем не виновный, оказался в тюрьме. Раньше Иосифу было лучше, у него хотя бы были сокамерники, хлебодар, виночерпий. Они, наверное, рассказывали ему о том, как живет фараон. Хоть было какое-то общение, а потом исчезает хлебодар, исчезает виночерпий, Иосиф остается в одиночной камере, даже не с кем поговорить. Грубая арестантская одежда, нехватка еды. Что просил Иосиф у Бога? Я не знаю, братья и сестры. Но вдруг происходит нечто необыкновенное, то, чего Иосиф не ожидал. Стук надзирателя. Открывается дверь камеры, и надзиратель говорит, Иосиф, выходи, быстрее выходи. К чему такая спешка? Написано, поспешно вывели его из темницы. Что-то очень срочное. Неужели сегодня мне будет смертный приговор, и моя жизнь закончится? Иосифа выводят из тюрьмы. И он спрашивает надзирателя, куда мы идем? В парикмахерскую. Ты плохо выглядишь. Меня в парикмахерскую? И вот Иосифа стригут. Братья, надо стричься. Знаете, я даже поэтому вижу, что должен быть порядок определенный. Этот молодой юноша будет переведен. Ну, Иосиф-то не знает, к чему идет дело. Следующее, ему дают одежду. Иосиф, тебе надо переодеться. Я не просил новую одежду. Бог делает в твоей жизни больше, чем ты даже просишь и помышляешь. А теперь, Иосиф, мы идем к фараону. Я? К фараону? К чему все это? Встреча с фараоном, пропускаю события истолкования сна, и тут фараон говорит: «Иосиф, будешь премьер-министром». Я? Это несравненно больше, чем я помышлял. Братья и сестры, уж точно Иосиф не просил у Бога этого поста. Уж точно я в этом уверен. Он, наверное, хотел бы минимума, хотя бы поесть. И вдруг резко ситуация меняется. Он постриженный, он переодетый. Фараон смотрит на него и говорит: «Ты будешь вторым человеком в Египте. Только престолом я буду выше тебя. Твоего слова будет держаться слушаться весь народ». И вы посмотрите, братья и сестры, что происходит. Фараон снимает личный перстень и на руку Иосифа. А вы знаете, а у Иосифа еще пятна на руке от цепей из тюрьмы. Моментально у него перстень. Фараон смотрит на Иосифа и говорит: «Иосиф, тебе надо переодеться». «А меня уже сегодня переодевали. А что, надо еще раз переодеваться?» «Ты будешь сегодня второй раз переодет». Иосифа за один день два раза переодели. Следующее, фараон говорит: «Кроме весомой одежды, тебе нужно золотую цепь на шею». Золотую цепь. Это не железные цепи египетской тюрьмы. Вы посмотрите, Иосиф удивляется, что Бог делает несравненно больше, чем он просил. А теперь его посадили на вторую колесницу. Это не одиночная камера, 2 на 2. Вторая колесница. И он проехал всю землю египетскую. Если только вчера он проходил всю камеру 2 на 2, то сегодня он уже обходит всю землю египетскую. Иосиф удивляется. Бог делает несравненно больше, чем он просил. А потом он получает новое имя. Почти в скорости сразу он женится на Асенефе, дочь жреца Елеопольского. У него жена появляется. Братья и сестры, эти события проходили очень-очень быстро. А потом, братья и сестры, он начальник. Раньше над ним были начальники, телохранители. Теперь он начальник. Смотрите, раньше ему приказывали, как рабу, теперь он приказывает. Раньше он ожидал кусочка хлеба, теперь весь хлеб у него, он его раздает. Братья и сестры, безусловно, это несравненно больше, о чем он просил или помышлял. Скажите, на каком основании Бог так благословил Иосифа? Я боюсь Бога. Братья и сестры, ни банк, ни успешная работа, ни гражданство в Соединенных Штатах Америки, ничего этого. Я боюсь Бога. Вы представляете, дорогие друзья, этот страх Божий стал основанием для благословения Иосифа. И Иосиф боялся Бога и тогда, когда в камере сидел, и когда у него был личный извозчик, и он хлеб раздавал. Обстоятельства не влияли на его духовную жизнь. Он по-прежнему боится Бога. Вы знаете, я даже думаю, наверное, имею право додумать больше, чем написано. Так вот, знаете, что Иосиф, наверное, думал: я могу завтра опять оказаться в тюрьме. Я все-таки еще раб. Он все-таки еще был рабом. И вы знаете, друзья, принцип: я боюсь Бога. Я боюсь Бога. У нас в среду будет молодежный разбор, мы продолжаем тему «Христианский брак». Мы говорим о браках, похожие результаты уже есть. А вообще, друзья, у нас будет такая тема: на какой акцент нужно делать брату или сестре, выходя замуж или жениться. И я почти уверен, когда я буду спрашивать молодежь, уж точно один из них скажет: это страх Божий, страх, богобоязненность, не наличие работы, образования, дома и так далее, фамилии, род, племя. Страх, личный страх Божий. Братья и сестры, Иосиф получил больше, чем помышлял. Следующий человек – это Мардохей. Мардохей. Давайте мы идем дальше. Книга Исфирь. Вся книга Исфирь нам описывает ситуацию. Что было в то время? Город Сузы, престольный город, то есть столица, capital по-английски, престольный город. И вот в этом городе жил переселенец и еврей. Он жил не один, у него была воспитанница, его двоюродная сестра Исфирь, по-другому Гадасса. Она была, по всей видимости, моложе Мардохея. Я пропускаю некоторые события. Артаксерсу нужна новая жена. В общем-то, так Бог повел, что Исфирь стала женой Артаксерса. Она еврейка, не забудьте. В это время премьер-министром этого огромнейшего царства, 127 областей, это больше, чем Российская Федерация сегодня. И вот премьер-министр был Аман. Очень злой, гордый и надменный человек. Он захотел, чтобы все люди ему поклонялись. Да не тут-то было. Вот надо же, один не поклоняется мне. Аман проезжает мимо, а он как стоял, так и стоит. Все падают на колени, а Мардохей стоит. Мардохей знал, что Господу Богу одному нужно поклоняться, не человеку. Не человеку. Мардохей об этом знал. Он был научен. Да, он находился в плену, но слово о Боге жило в его разуме, в его сердце. Кстати, друзья, та же самая мысль. Обстоятельства не являются причиной смены своих принципов жизни. Неважно, где мы живем, в Америке, на Кавказе, в Африке, мы должны быть детьми Божьими. И вот Амана все внутри. Он бы лично бы сейчас бы пристрелил Мардохея, убрал бы его с пути, но это было бы, наверное, неправильно. Он хочет большего. Он узнает, что Мардохей еврей. Ах, евреи? Так вас целая нация. Мы с вами разберемся. Лукавым способом, в общем-то, он получает разрешение уничтожить иудеев, если не ошибаюсь, через 10 месяцев. И вот вы помните, однажды Артаксеркс вызывает Амана и говорит: «Аман, у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, что сделать человеку, которого я хочу отличить почестью?» Аман думает: «Это я, безусловно, я самый деловой, я самый лучший, самый умный». И он начинает фантазировать. Знаете, он по максимуму начинает философствовать. Царь, которого, ну, человек, которого царь хочет отличить почестью. И вот он перечисляет. Аман имеет в виду только себя и больше никого другого. И вдруг Артаксеркс говорит: «Хорошо, Аман, вот теперь все, что ты сказал, сделай Мардохею. Это тому, кто мне не хочет поклоняться, это ему, да-да, ему сделай». И вот Аман злой, сердитый, что-то говорит непонятное, вот он выходит, он не этого хотел. Братья и сестры, а Мардохей? Давайте посмотрим на Мардохея. А вообще, дорогие друзья, у Мардохея была очень сложная ситуация. Мы читаем, что у иудеев было горе и смятение. Значит, смотрите, Мардохею грозит смерть и всему его народу, и даже его двоюродной сестре Исфире. Если она войдет к царю без приглашения, она будет умерщвлена. Дело очень серьезное. Полнейший тупик. О чем просил Мардохей Бога? Я не знаю. Ну ж, дорогие друзья, Бог сделал несравненно больше, чем он просил или помышлял. Вы помните, когда Мардохей передал через одних людей Исфире? Исфире, ситуация очень сложная. Но мне нравятся слова Мардохея. Помни, Исфире, что свобода и избавление придет. Кстати, я, братья и сестры, считаю, что центральным выражением книги Исфире являются именно слова Мардохея. Свобода и избавление придет. Откуда, Мардохей? А откуда ты ждешь свободу и избавление? Смертный приговор уже вынесен. Мардохей говорит: свобода придет и избавление из другого места. Он не знает, с какого места, но она придет. Братья и сестры, вот она надежда. Когда человек надеется на Бога, Бог делает намного больше, чем он просит или помышляет. Вот он принцип Мардохея. Что происходит? Мардохей находится на центральной площади города Сузы. Он в разодранной одежде. Он сыпет себе пепел на голову. Он вопит и плачет. Он ждет избавления неизвестно с какого места. То есть конкретно он говорит, из другого места, не знаю откуда, но он ждет. Вы представляете, друзья, проходит всего лишь 3 дня, не 3 месяца, 3 дня. И вдруг что-то происходит. Аман одевает Мардохея, кстати, опять одежда, в одежду царя, как Иосиф, садит его на царского коня, царский венок на голову. Вчера у него был пепел на голове, сегодня у него царский венок. Вчера он стоял и вопил на городской площади, сегодня у него конь. У него вчера была разодранная одежда, сегодня у него одежда царя. Братья и сестры, в Библии написано, что Мардохей был одет именно в одежду самого царя. Это была не копия царской одежды, это был оригинал. Мардохей, он понимает, что происходит несравненно больше, чем он даже помышлял. Это что за смена событий, братья и сестры? А потом его выводят на городскую площадь. И Мардохей, сидя на коне, видит то место, где он только 3 дня назад стоял и плакал, и рыдал. И теперь совсем другая картина. Братья и сестры, Бог сделал даже больше. Проходит короткое время, буквально короткое. Аман был повешен на дереве. Иудеи начали истреблять своих врагов. Только в городе Сузах престольно было умерщвлено 500 человек. Но это еще не все. Проходит еще немножко времени, и Мардохей становится, опять же, премьер-министром, вторым человеком по царе. как и Иосиф. Вообще, очень одинаковая ситуация между Иосифом и Мардохеем. Почти все одинаково, идентично. Прошло сколько лет. Братья и сестры, Бог может это сделать. Мы прочитали. Тому, кто действующую в нас силу может сделать. Не просто попробует, постарается, он это может сделать. Братья и сестры, я знаю такие случаи, не только из моей жизни, когда ты на самом деле не знал, как раскрутить ситуацию. Полный тупик. И вы представляете, Бог начинает работать и делает намного больше, даже чем мы просили. Это делает Он. Следующая картина – это Мемфифосфей. Это был внук царя Саула, сын Ионафана. Вторая книга Царств, 9 глава, нам описывает эту ситуацию, что произошло. А еще чуть раньше была война. И вот нянька берет этого маленького мальчика, внука царя, и бежит. Нянька уронила мальчика. Как так получилось, я не знаю. Мне этого мальчика очень жалко. Вы знаете, наверное, он поломал обе лодыжки. В принципе, он от боли. Тут рядом бегут слуги Саулы. Они подбирают этого мальчика. И знаете, куда несут? В город Ладивар. Город Ладивар с еврейского языка означает «город без пастбищ». Вообще, для внука царя это самое неудачное место. Там даже овцы не пасутся. Город без пастбищ. Кстати, имя его Мемфифосфей, по-еврейски Мефибошет, это означает тот, кто вызывает жалость. Каждый, кто смотрел на этого хромого мальчика, ему было его просто жалко. Вообще, ситуация очень плохая. Вот так этот мальчик рос, кто-то его кормил. И вот однажды царь Давид, а он уже вошел в силу, он царь, он обращается к своим придворным. Скажите, есть ли еще из дома Саулова тот, кому я мог бы оказать милость? Кстати, похоже, он все это делал, не похоже, да, так написано, ради Ионафана. То есть у Давида были определенные желания. И вот ему слуги говорят, да там есть один, да он хромой, зовите его ко мне. И вот Мемфифосфей, его приводят к царю. Что было? О чем просил Мемфифосфей? Братья и сестры, ни о чем. Я в Библии не нахожу, чтобы Мемфифосфей попросил хотя бы кусок хлеба у Давида. Давид говорит, Мемфифосфей, ты будешь сыном моим. Я сыном? Да, ты будешь сыном. Приглашаю тебя на обед. И вот сидит за столом, сыновья Давида, Соломон, Фамарь, Аман, Амнон. И вот рядом сидит Мемфифосфей. Наверное, он свои ноги скатертью прикрывал от стыда, что он хромой. Но сознание, что я являюсь сыном царя, давало ему мужество. Братья и сестры, безусловно, Мемфифосфей получил несравненно больше, чем он даже помышлял. Вы знаете, он теперь живет не в Ладиваре, а в Иерусалиме. Раньше он был сирота, теперь у него отец. Раньше он нуждался в куске хлеба, теперь на него работают 35 человек. На кухне все работают, они парят, жарят, консервируют, все ради Мемфифосфея. Все поля Саула перешли к нему, он хозяин этих полей. Братья и сестры, Бог сделал несравненно больше, чем он просил. И знаете, какой это принцип? Это принцип милости. Я что хочу, друзья, сказать? Когда мы с вами от Бога получаем то, чего мы не заслужили, а мы, в общем-то, ничего не заслужили доброго, честно сказать, вот по нашей греховной природе. Братья и сестры, каждое благословение нам нужно рассматривать как милость Божию. Вот этот принцип, он позволит нам получать больше и несравненно больше, чем мы даже просим у Бога. Господи, милость, я говорил в среду на разборе. Друзья, в вопросе семейной жизни рассчитывайте на милость Божию. Не на свой ум, на свою дружбу, социальные сети, на милость. Если вас Бог не помилует, у вас будет проблемная семья. Он может дать вам соответственного человека. Ну и так дальше. Братья и сестры, вот она милость. Иов, это следующий человек. В земле Уц жил очень богатый, он был непорочен, справедлив, богобоязнен, он удалялся от зла. У него было 10 детей, отец многодетного семейства, дети выросли, у каждого своя семья. Вот он заболел проказой, о чем сегодня брат говорил. У него было испытание, он теряет за короткий срок все имение и детей. Я не могу представить, брать, вот честно сказать, я просто не могу представить, как это можно вообще пережить. За короткий отрезок времени, возможно, это было в течение одного дня, я не знаю. Он теряет все свое богатство. Он теряет всех своих детей. Это просто вообще. И тут, знаете, еще отношение жены к его болезни было, ну, как бы не совсем подобающим. Братья и сестры, он приходит к нулю. К нему приходят его друзья. Они, когда увидели Иова в таком состоянии, я тоже не могу представить, как можно сидеть 7 дней и 7 ночей и ни слова не говорить. Вообще, братья и сестры, это связано с шоком. Знаете, когда человек в шоке, так реально, вот в стрессе каком-то таком, то есть он не ожидал такую ситуацию, он просто не может выговорить ни одного слова. Они 7 дней молчали. Они разодрали одежду, кстати, опять разодранная одежда. Они бросали пыль, написано, они рыдали об Иове. Я раньше не замечал этого слова. Они не просто прослезились, ой, бедный Иов, они просто рыдали, рыдали. Что в это время думал Иов? На что он рассчитывал? Что он мог получить от Бога? Братья и сестры, я переворачиваю много страниц и читаю. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежде». То есть несравненно больше. У него богатство стало в 2 раза больше. И тогда опять у него дети. И он еще после этого прожил 140 лет. Он правнуков видел. Это несравненно больше, чем Иов вообще помышлял. Он, наверное, думал, мне хотя бы ночью нормально поспать от этой болезни. Я большего не хочу. А Бог говорит, Иов, я могу сделать несравненно больше, чем ты даже просишь или помышляешь. Я Бог. Почему я не могу это сделать? Я могу это сделать, и Бог сделал. Скажите, братья и сестры, почему Бог сделал? Познание Бога. Ты говорил, Иов, верно о мне. Братья и сестры, вот это истинное познание о Боге, о Его величии, о Его святости, двигает Бога к нашему благословению. И наши дети будут вступать в брак, у них будут свои крепкие семьи. Нам нужно молиться уже о внуках своих, чтобы они были христианами. Вот такое, знаете, братья и сестры, такая порция благословений. Он может сделать, он может сделать. Петр. Новый Завет. Петр находится в тюрьме. Новое гонение на церковь. Иаков убит. Это не сказки, это не сочинение, не произведение. Иаков убит. Вся церковь Иерусалимская об этом знает. Петр арестован. Дело в том, что Ирод, он захотел причинить церкви Божией зло. Так написано, зло. Зло. И он хотел удовлетворить желание иудеев. И хотя в Библии конкретно не написано, что он хотел убить Петра. Но судя по этим событиям, которые происходили, скорее всего, у него было намерение и Петра убить, потому что когда Иакова убили, это многим людям понравилось. То есть, так я домысливаю. И вот находится Петр в тюрьме. Скажите, братья, сколько охранников охраняло Петра? 16. Зачем 16 мужчинам охранять одного мужчину? Кстати, друзья, написано, что там была первая и вторая стража. Похоже, первая стража 8 воинов, а потом еще одна стража. В случае прокола первой стражи, там есть еще и вторая стража. Вы представляете, какой секьюрити, какая охрана? Они сражают. А Петр спит. Ну, так обычно верующие себя ведут, когда у них совесть спокойна. Петр спит. Братья и сестры, я попробовал войти в размышление, о чем вообще просил Петр Иисуса Христа. Ну, давайте так попросим, поговорим. Петр сидит в камере. Знаете, а тут надзиратели, сторожа, и он молится. Господи, ну, победа бы мне хорошо. Вот, все-таки я в тюрьме нахожусь. Ну, облегчи мои страдания, чтобы мне хотя бы цепи сильно руки не сжимали. Он даже не догадывался, что он будет освобожден этой ночью. Вдруг свет, Петр спит между воинами. Ангел появляется. Кстати, мне очень нравится, что ангел толкнул его в бок. Я своих мальчиков так тоже пробужаю, хотя не ангел. Вообще так, знаете, в бок. Вот здесь немножко щекотно, раз и все. Один брат мне как-то спросил, как ты думаешь, почему ангел толкнул его в бок? Я говорю, знаешь, мне кажется, что они хорошо дружили. Вообще обычно друзья толкают друг друга в бок, как бы знающие друг друга. Ангел толкает и говорит, Петр. А знаете, а Петр, о чем он просил, о чем он помышлял? Что говорит ангел? Ангел говорит, одевайся, а у меня цепи. Без проблем цепи падают. Одевайся, кстати, опять одежда. Обувайся. Куда-то мы. Первая стража, вторая стража. Куда-то мы. Петр, ты идешь на свободу. В это время церковь молится. Братья и сестры, вот он принцип этого богатства благословения. Бог сделал для Петра несравненно больше, чем Петр просил или помышлял. Бог его просто освободил. Просто освободил. И вот они выходят. Мне очень понравилось это выражение. Железные ворота сами отворились. Кто-то говорит, вот современный век, на пульту раньше был пульт, только он был у Бога. Это все, братья и сестры, вот все, что сегодня, не надо восхищаться этими вещами. Раньше у Бога был этот пульт, или у ангела. Я представляю, ангел идет, раз, и ворота сами открываются, Петр удивляется. А мы сейчас 21 век, технология там, разные. Братья и сестры, все это было раньше. Раньше ворота сами отворялись. И это был первый век. Был первый ворот. И вот Петр выходит, молитва, молитва. И, наконец, братья и сестры, последнее. Это блудный сын. Впечатляющая картина. Он уходит из дома отца, находится в страшной нищете. Свиней пасет. Что значит для еврея пасти свинью или свиней? Хуже не придумаешь. Он голоден, он есть хочет. Свиньи его отталкивают и не дают ему есть. Братья и сестры, как бы так напрашивается мысль, что блудный сын хотел есть прямо из корыта, где едят свиньи. Вот, вот как-то вот такая вот мысль у меня напрашивается. Никто ему на тарелочке не... На, ты же все-таки сын богатого отца. На тебе одноразовую тарелку, покушай. Братья и сестры, он хотел от свиней покушать, но свиньи ему даже не давали. Его все отталкивали. И вот он сидит. О чем он помышлял, дорогие? Что он просил? Знаете, что он просил? Быть наемником. Он сам говорит, я пойду к отцу. Я максимум, что могу попросить у отца, это быть наемником и тяжело работать, лишь бы поесть хлеба. Братья и сестры, он не рассчитывал, что он вернется домой как сын. Он не рассчитывал, что Бог может сделать несравненно больше, чем он просил и помышлял. И вот он идет, отец бежит навстречу. Как? Отец? Я этого не просил. Отец говорит, дайте ему перстень, обувь, одежда, опять одежда. Кстати, все одинаковое. Теленка закалите, будем есть и веселиться. Братья и сестры, что сделал? Это сделала любовь. Это сделала любовь. Я возвращаюсь к тексту в завершении проповеди. Павел говорит, тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше. Здесь, в ближайшем контексте, Павел говорит об Иисусе Христе. Братья и сестры, хочу пойти еще дальше. Иметь Христа – это несравненно больше, чем кормить за деньги собственного ребенка. Иметь Иисуса Христа – это больше, лучше, чем быть примером министра. Возможно, кто-то сегодня мечтает об этом. Быть сыном Божьим – это больше, чем называться сыном Давида. Иметь праведность, одежды праведности Божией – это лучше, чем одежда фараонова. Быть сыном Божьим – это значит есть хлеб, сшедший с небес. Это лучше, чем хлеб, который давал Иосиф. Лучше, чем перстень, золотая цепь, теленок или скот. Братья и сестры, я хотел бы закончить именно на этой высокой ноте. Кто-то скажет, да, у меня сегодня нет того, что было у Иосифа. У меня сегодня не вторая колесница в Сакраменто. Братья и сестры, не в этом дело. Мы имеем Христа. Петр, простите, Павел, когда он вошел в это размышление, он даже на колени. Он говорит, я поэтому преклоняю колени. Братья и сестры, мы сейчас с вами будем не сидя молиться, хотя нас некоторые хотят научить. Мы настолько прониклись любовью Божией, что мы тоже хотим встать на колени. Братья и сестры, да благословит нас Господь иметь веру, страх Божий, надежду, милость, познание Бога, молитва, любовь. Все это Бог может сделать, когда у нас есть эти принципы. Я расскажу последний случай из жизни Джорджа Мюллера. Вообще, я уже когда-то говорил эту мысль. Нам, дорогие друзья, надо заставлять детей, просить читать истории детей Божьих, миссионеров. Вот тогда будет у них вера укрепляться. Джордж Мюллер, я восхищен этим человеком. 61 год служения Господу. Каждый день кормили 2000 сирот. Знаете, сколько комнат было в этом сиротском приюте? 500 комнат. В этих 500 комнатах было 1700 окон. 1700 окон. И, как говорят историки, Джордж Мюллер их сам ремонтировал и вычищал эти окна. В 92 года он говорил о себе так. «Я сегодня себя чувствую крепче, чем когда мне было 70 лет». Это несравненно больше, чем он мог мечтать. Он вместе со своей женой посетил 42 страны. 50 тысяч миль по суше и по морю. Помните, 19 век это был? Не было самолетов, 50 тысяч миль. Мы на самолетах столько не пролетели. Более 3 миллионов людей услышало проповедь Евангелия. Когда он умер, на его похоронах было 10 тысяч человек. Что сказал Джордж Мюллер в конце своей жизни? Я прочитаю. «Если бы мы полагались на людей, мы бы давно потерпели бы крах. Но, доверяя Богу, мы никогда не обманывались. Он нам давал больше, чем мы просили или помышляли». А потом он еще добавил такую фразу. «Он дает больше, чем мы можем просить. А мы даже и просить не умеем как следует». Братья и сестры, история пишет о том, что Джордж Мюллер никогда ни у кого не попросил ни одного стерлинга. Никогда. Он никогда не проводил материальные сборы в церквях. Люди давали. Бог делал несравненно больше, потому что у него была и вера, и страх Божий, надеялся. Он уповал на милость Божию, Бога познавал, молился и верил в этом любовь Божию. Давайте мы сейчас помолимся, друзья. О чем помолимся? Обозначу предмет нашей молитвы. Во-первых, поблагодарим Бога за то, что Он великий Бог, и Он может все. Если у нас есть какая-то нужда, будем продолжать молиться об этом. Помните, Он может сделать несравненно больше. Аминь.